Уважаемые интернет-слушатели, в эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается довольно любопытной эскапады, которую допустил известный кинорежиссер Никита Михалков, выпустив политический манифест. Текст этого примечательного документа авторы российских журналов с удовольствием разбирали по косточкам, упражняясь в остроумии и внимательности к деталям, сошлись в одном, что с художественной точки зрения текст безобразен. Документ занимает 63 страницы, был опубликован 26 октября, передан руководителям государства, и идет под лозунгом «Эйфория либеральной демократии закончилась, пришла пора делать дело». Смысл манифеста в двух словах в том, что Михалков предлагает сохранить существующий режим, естественно, поскольку именно он может делать дело. И с другой стороны, говорит о том, что общество фактически не должно вмешиваться и контролировать власть, потому что эта власть, являясь вот этим самым просвещенным консерватором, сама лучше общество понимает и знает, куда его надо вести. То есть, если бы это не было названо просвещенным консерватизмом, то, наверное, надо было бы назвать адемократизированным или суверенным самодержавием или что-то в этом духе.
Нет, можно назвать кодекс Лакейса.
Можно назвать такое статистикой. Я хотел, собственно, обратить внимание на две вещи. Это ради чего Михалков взялся за несвойственное ему дело и какую конкретно политическую цель он преследует. Я, честно говоря, в том виде, в котором, так сказать, я просмотрел документ по диагонали, читать его сложно, честно говоря, и мутно, и трудно. Для меня остался вопрос, писал ли его сам Михалков, или кто-то из его лакеев там, или негров написал это за него. Вот это, по сути дела, единственное, что меня интересует. Потому что, если он писал его сам, то литературный труд его неудачен. Вот. Ему бы стоило бросить заниматься этим делом. Если это писали, значит, какие-то его лакеи по его заказу, то это просто показывает, ну, некую ограниченность мысли тех, кому можно заказать написать подобный политический манифест. Потому что ничего путного и толкового они по существу предложить обществу не могут. Общество не может разобрать этот манифест на какие-то тезисы, лозунги или программы для себя и, вооружившись ими, сказать, вот, наконец-то нам открыли светлое будущее. Нет его светлого будущего в этом манифесте, и с этой точки зрения его роль, так сказать, провальная. Вот. Но встает вопрос, а ради чего, собственно, кинорежиссеру вообще соваться в это дело? Конечно, у Михалкова периодически щеки надувались. То есть он там то, так сказать, мыслил себя в неких будущих монархических категориях, то предлагал, так сказать, или намекал на то, что и он бы, из него бы кандидат в президенты получился. Фиг ли, если уж Рейган, там, киноактер, мог быть президентом, чего бы Михалкову тут не надуть щеки и усами не пошевелить. Вот. То есть некие амбиции у него на этот счет были. Но чего-то такого внятного и, так сказать, заводящего общества он ни придумать, ни предложить не смог. Поэтому встает вопрос, а нафиг нужен этот манифест? И я усматриваю в этом вполне практичную цель, вполне в духе Михалкова. Да? Это манифест, с одной стороны, определенная подпорка действующей власти, поскольку он, а, оправдывает ее существование, а второе, служит конкретно подпоркой для Путина в его претензиях на президентство в России в 2012 году. Поскольку роль Путина за последнее время, и не без усилий оппозиции, в том числе, к которой мы принадлежим, она значительно подсдулась. Называть его национальным лидером даже уже его пропутинская пропаганда в течение более чем года не осмеливается. И поэтому вот эта вот подпорка в лице манифеста...
Ну, побыл национальным лидером, хватит.
Нет, ну, логично было бы держать эту марку национального лидера вплоть до 2012 года, как-то и задумывалось. Для того, чтобы в 2012 году сказать, ну, кому же теперь не стать президентом, как его национальному лидеру, понимаешь? Вот эта вот история, она на сегодняшний день сдулась. И совершенно понятно, что от нее уже ничего не осталось. Это предпочитают даже не вспоминать.
Ну, смотрите, по потемкинские деревни, где погорельцам он раздает дома, так сказать.
Нет, ну да.
Это
ну,
дурной пиар на чужом горе, так сказать.
Ну, хоть на чем-то, хоть на Ладе Калине, хоть на этом самом. Ну, не на Кабаеве же пиар делать, понимаешь? Поэтому, значит, понятно, что из национальной идеи национального лидера ничего не получилось. Вот Михалков здесь вовремя подстилается со своим политическим манифестом, поскольку та система, которую он описывает, она как бы описательно предполагает, что ее, так сказать, венцом должен быть вот этот вот самый просвещенный путинизм, который является апофеозом просвещенного консерватизма. Вот он, это портрет, написанный под конкретную персону, которую тебе придется вставить в него как в рамку, и получится таким образом завершающий венец. Для чего это нужно Михалкову? Вот. Михалков вообще-то, конечно, по большому счету, достаточно крупный киножулик. Я это сужу по двум причинам. По двум причинам выношу такое суждение. Во-первых, потому что он снимает. Он когда-то, как актер, снимался в достаточно неплохих фильмах, которые вошли, так сказать, в золотой фонд советского кинематографа, играя всюду как бы одну и ту же роль. Такого, знаете, мальцеротого хама. То есть, вот если проследить все его участия в фильмах, там, начиная от, там, не знаю, «Вокзала на двоих» и кончая там экранизациями Чехова, вот он всюду играл один и тот же типаж. И этот типаж ему очень хорошо удавался, потому что чувствовал, что человеку не надо было ничего придумывать, он как бы играл самого себя. Такой персонаж играть всегда достаточно легко. Кстати, и в «Утомленных солнцем», и вот этих вот «Чужой среди своих», если вы запомните, вот во всех этих образах есть нечто общее. Просвещенный хам. То есть, во-первых, хам, и во-вторых, хам, обладающий некоторой властью. Понимаешь, может быть, даже вот просвещенный здесь не очень правильно, властный хам. Вот. А с другой стороны, в той части, где, когда уже речь шла о его продюсерско-режиссерских способностях, то есть, когда он начинал руководить союзом кинематографистов, делить какие-то кинематографические бюджеты, тут обнаружилась его вторая, жуликоватая, собственно, ипостась, при которой он тырил все, чего только возможно, под себя, набивая собственные, так сказать, карманы там, через бюджеты фильмов, которые он снимал, в ущерб, естественно, других фильмов, используя таким же образом союз кинематографистов, чем получил там недюжный конфликт. По сути дела, этот конфликт взялся не из-за какой-то личности там, или отчетов, которые сданы или не сданы вовремя, а из того, что все, что было под руками, он тырил под себя, либо под своих приближенных, которые такой узкий лакействующий круг актеров, они там видны и заметны в киномире, которые вот как бы, лежа ему пятки и остальные части тела, получали какие-то свои куски с барского стола. Вот это вот та логика взаимоотношений, в которую Михалков вписывается. И я думаю, что вот этот стиль работы, стиль поведения, он для него был и продолжает оставаться близким. Его надо чем-то подпирать, его должна обязательно подпирать какая-то власть. Вот вообще традиция семьи Михалковых, начиная еще с Михалкова-старшего, стояла в том, что они всегда вовремя вмазывались, так сказать, и должным образом вкручивались в власть. И то, что они получали за счет того, что власть им покровительствовала. Я думаю, что это вот такая вот черта уже, которая прошла в определенном смысле, даже можно сказать, на генетическом уровне, она толкает Сергея Михалкова, так сказать, главу клана на сегодняшний день, к точно такому же поведению. То есть, сделать так, чтобы власть еще раз погладила его по голове и, соответственно, таким образом защитила его финансовые интересы, которые, надо сказать, в последнее время обрели новую плоскость вот, в связи с тем сюжетом, который мы рассматривали в своей недавней передаче, когда фактически по настоянию Михалкова и по его лоббизму был принят закон о налоге на пустые болванки, то есть на собирание с пустых носителей информации, на которых еще нет никаких ни фильмов, ничего, доходов в счет авторов, которые будет делить тот же самый Никита Михалков, судя по его, простите, Сергей Михалков, Никита, нет, все-таки Никита, значит, судя по тому, как он повел дела в Союзе кинематографистов, легко догадаться, как будут поделены эти авторские в пользу кого. Вот в подкрепление этой, что ли, дани, которой при помощи закона на пустые болванки Никита Михалков обкладывает всю страну, он как бы выпускает вот этот вот политический манифест для того, чтобы прогнуться к власти, чтобы власть его защитила, когда общество начнет буянить по поводу поводу очередного Михалковского налога, наложенного на него.
Ну, у меня двойственное отношение, конечно, к Никите Сергеевичу, потому что я ценю его как артиста и как режиссера. Я считаю, что, к сожалению, у нас не так много режиссеров в стране, так сказать, успешных, таких как он, который снимает фильмы. Я не литературный
критик. Да, эти режиссеры бюджет, он будет.
Тем не менее, вот мне дали вот такие же деньги, я ничего подобного не сниму. Так сказать. Значит, он снимает фильмы, которые народ с удовольствием смотрит. Кому-то нравится, кому-то нет, но тем не менее, это заметная величина. Что же касается манифеста, то этот термин не применяется к личности, так сказать, написавшей. Манифест обозначает какой-то документ, который производится какой-то политической группой, каким-то, это воззвание какой-то политической группе, ну, в каком-то случае призыв к революции или к эволюции, в каком-то случае призыв к консерватизму, так сказать. Это тоже имеет право на существование и как таковое, так сказать, вполне нормальное явление. Исходя из этого, так сказать, мне не сильно понятно отсылы к какой-то либеральной демократии, как было сказано, которая там вот представляет угрозу, так сказать. Во-первых, либеральной демократии у нас в стране не было в продвижении длительного промежутка времени, вот уже 15 лет как ее нету. Уже как только с 1917 или с 1993 года расстреляли парламент, нет демократии вообще, а либеральной нет в частности, так сказать. И поэтому так сказать, отсыл к каким-то, значит, безобразиям, которые делал Чингисхан в свое время на территории, или, так сказать, Аттила, или Гитлер, который пытался завоевать страну, так сказать, вот из этой же категории, так сказать, это отталкивание от того, чего нет, и от того, чего уже давно отсутствует, и ссылаться на это достаточно сложно. Более того, идея, на мой взгляд, здесь я уже говорю о существе вопроса, она достаточно уязвимая по элементарной причине. Достижений у путинской эпохи нету. Вот просто они отсутствуют как таковые. То есть, если бы, предположим,
отсутствуют только личные достижения самого Путина.
Да, если бы были бы ссылки, так сказать, ну, вполне понятно, что вот в связи с тем, что Путин пришел к власти тогда-то, вот там в 99-м году, с того момента, так сказать, у нас там выросла эта экономика, окрепла, сырьевая зависимость от страны, так сказать, от экспорта, она уменьшилась. Значит, налоги, значит, бизнес у нас развился, в науке мы добились того-то, в искусстве того-то, там, в спорте того-то, а этого всего нет. Ну нет, вот просто как факт, то есть выдернуть какую-то позицию, кроме абстрактных слов о том, что мы пытались встать с колен, как бы вот пощупать, так сказать, по существу нечего. Более того, если еще какие-то локальные точки, которые были обильно политы нефтяными деньгами, так сказать, мы еще какой-то рост или какую-то видимость глянца, так сказать, наблюдаем, то остальная часть страны, с которой сдираются те самые деньги для того, чтобы глянец образовался в районе Рублевки, крайне с большим неудовлетворением смотрит, так сказать, на всем происходящем и ощущает энный уровень обманутости. Ну, начнем с того, что предлагает катастрофическими темпами уменьшаться количество народа. Если брать любой статистический показатель, так, то сплошные упущения. И консервативные воззвания к старым добрым временам путинским о том, что вот это, оно как-то искренне не выскакивает из организма. Так, нет такого отсыла. Так.
Особенно, когда сравнишь вообще-то сходные. Вот, по сути дела, ведь Михалков пытается реконструировать, скажем так, советскую систему власти, вот для него это консерватизм, да, как власть, не находясь в последнем своем выражении, да, как власть, не состоящую под контролем народа, то есть вот, ну, как властная верхушка сама все, вот это он понимает как консерватизм, она ни перед кем не отвечает. И говорит о том, что вот если раньше это было хорошо, то значит будет хорошо и сейчас. То есть власть уже поменялась, идеал у нее набить собственный карман, но типа
ну, если бы то, что он не говорил, он начинает вводить термины, которые раньше не применялись, и обсуждать которые бесполезны. Термин симфония раньше всегда обозначал
музыкальное
произведение, так сказать, там, большое, объемное, с большим количеством музыкальных инструментов, так сказать. Вот симфония, которая принесла политики, это термин новый. Его нельзя.
Это можно в него вложить все.
В случае чего мог поворачиваться от критики и говорить, я вовсе не это имел в виду.
Ну, да,
это когда всем хорошо, когда давайте за все хорошее против всего плохого, так сказать, а вот кругом все цветочками, так сказать, и все благоухает.
Не, ну, провал путинской эпохи он особенно виден потому, что если сравнить 20 лет, которые мы прожили сейчас, из которых 10 лет при цивилизованном путинизме, допустим, с 20 годами первой советской истории после революции.
Разница заметна.
Разница заметна в том, что страна А прошла две войны, включая опустошительную гражданскую, и построила, так сказать, в целом социализм, то есть добилась конкретного экономического скачка, вывевшего ее на место второй державы в мире. Вот практически произошло это так за эти 20 лет. Ну или если не второй, то третий или четвертый. То сейчас за эти 20 лет она опустилась, так сказать, со второго места, я не знаю, на какое, на 15-е или 20-е, и продолжает убурно буравить, так сказать, дно.
Пытается обогнать, да, Португалию по ВВП.
Пытается обогнать действительно Португалию по ВВП, а самой, так сказать, выкачать из недр то все, что только возможно и что только невозможно. Вот итог путинизма такой. Причем при Путине он приобрел особенно такие катастрофические объемы. Поэтому в этих условиях...
Циничные черты.
Да, циничные черты. В этом условии говорить о том, что надо прогрессивно законсервировать именно вот это, конечно, ни в одном политическом манифесте невозможно. Именно оттуда и
общество леса. Такая же непопулярная вещь, как сказать, давайте вернемся к гейдерономике, например.
Да.
Ну, всем понятно, что проходили, так сказать, дорожка такая дохленькая, так сказать, и воровать под либеральными лозунгами, так сказать, нисколько лучше, не лучше, чем воровать под путинскими. Это абсолютно расстроились воровство, будь то оно под Гайдаром Чубайсом или будет под Путиным или Медведевым, так сказать. И консервировать вот все это, так сказать, и считать, что общество не должно контролировать жуликов, а должно жить в симфонии одних с другими. Ну, это
волков с овцами, да.
Симфония, волков с овцами. Это даже не прекрасная душа, это просто и даже не самообман. Это просто какое-то...
Это лицемерие.
Я думаю, что и сам он прекрасно понимает, что, так сказать, это не имеет права на существование, такое суждение.